8 мая в Чехии отмечается окончание Второй мировой войны, о которой мы будем беседовать с чешским писателем, лауреатом Международной премии имени Франца Кафки Арноштом Люстигом, носителем ордена Томаша Гаррика Масарика, публицистом Владимиром Быстровым, дочерью героя Советского Союза генерала Николая Ватутина Еленой Ватутиной. Мы представим вам три судьбы, на которых оставила след война. Судьбы как нельзя более разные и все же в чем-то похожие.
Кто сказал? Все сгорело дотла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время.
Арношт Люстиг принадлежит к числу наиболее читаемых чешских писателей не только у себя дома, но и за рубежом. После 1968 года он эмигрировал в Израиль, потом в Соединенные Штаты Америки, а после Бархатной революции проводит много времени в родной Праге, в культурной жизни которой он принимает активнейшее участие. Является директором фестиваля чешско-еврейско-немецкой «Культур 9 ворот», недавно издал свою новую книгу «Друзья». Знакомые называют его «солнечным человеком», отмечая, что в переводе с немецкого «Люстиг» означает «веселый». Что же касается литературных критиков, то они считают его одним из лучших в мире авторов, пишущих о Холокосте. Подтверждением этих слов являются его романы «Диаманты ночи», по которым был снят художественный фильм Дита Саксова «Прекрасные зеленые глаза», за который Люстиг был выдвинут на премию Пульцера. Подобно тому, как Александр Солженицын рассказал миру о ГУЛАГе, Арношт Люстиг повествует о том, что видел и пережил в нацистских концлагерях. Потому что, по его собственным словам...
Литература – это память чувств. Но чтобы она на что-то повлияла, чтобы она воспрепятствовала войне, такого еще не произошло. Такой силой она не обладает. Это память чувств, подобно тому, как когда-то была создана Библия.
Это как вы писали Библии.
Какой вам запомнилась Прага конца 30-х годов?
Немцы имели такую тактику.
Немцы использовали тактику постепенного закручивания гаек, потому что они не хотели настроить против себя остальное население. Не все хорошо относились к евреям. Были и чешские фашисты, издававшие свои журналы «Факел» и «Арийский бой». Общество воспринимало их спокойно, даже симпатизировало. Законы и политика, направленные против евреев, распространялись постепенно. В результате это завершилось их отправкой в концлагеря. По-своему, все тогда вздохнули свободно. Чехи будто бы перестали чувствовать неловкость из-за неравного обращения с нами, а евреи могли отгородиться от мира запретов, потому что они не знали, что ожидает их в концлагерях. Терезин был построен императором Австро-Венгрии Йозефом II для своей матери. Эта крепость, подобно многим другим в Европе, была создана в испанском стиле. Ареал разделен на две части. В большой во время войны находилась гетто, в маленькой – тюрьма пражского гестапо. Сверху крепость похожа на звезду, а внутри напоминает поле для игры в классики. Улицы либо длинные продольные, либо короткие поперечные.
Ареал был рассчитан на 5000 военных, но во время войны там находилось до 60 тысяч узников. Управление было поручено самим же евреям, которые должны были обеспечить работу города. В этот лагерь должны были привозить евреев со всей Европы, а оттуда распределять их в другие концлагеря. И об этом можно узнать из воспоминаний Арношта Люстига.
Ты концы таборы были однак транзитные.
Концлагеря были трех типов – временные, трудовые и ликвидационные. Терезин являлся транзитным. Смерть там происходила от истощения, молодые обычно выживали. Там я провел 2 года. После этого я оказался в Освенциме, где узников либо сразу посылали на смерть, либо превращали в рабов. И здесь я провел 2 года. Из Бухенвальда мне удалось бежать. Только хочу подчеркнуть, что вопрос выживания в лагере не связан ни с умом, ни с силой. Может быть, с долей везения, потому что лучшие погибали.
Как вам удалось бежать?
Была то нагода, был сам во влаку, который глядали румынские.
Это была случайность. Поезд, на котором нас везли, охраняли румынские эсэсовцы. В небе появился американский самолет, пилот которого принял нас за военный транспорт и начал стрелять по первому вагону. В нем ехали женщины, полячки, католички. Я убежал в лес, а потом пробрался в Прагу.
Объезжал сам до леса, а добился аж до Праги.
Это было уже к концу войны. В Праге назревало восстание, и вы приняли в нем участие?
Это была недельная выходка.
Скорее, это была воскресная прогулка. Я радовался тому, что видел немцев слабыми, побежденными, проигравшими. В среду утром в город вошли русские танки. Этот день стал самым счастливым в моей жизни. Этим ребятам было, как и мне, 18. Они приехали чумазые, вспотевшие, но люди их обожали, приносили цветы и еду. Это был мир. А потом произошло чудо. Из Матхаузена вернулась моя мама, худая-прихудая. Практически первое, что она спросила, это «что с отцом?». Я сказал, что его больше нет. Мама переспросила, уверен ли я в этом. Я ответил, что да. Больше она о нем не спрашивала. Была так рада, что видела меня.
Существуют ли какие-нибудь вопросы, связанные с войной, которые остались для вас открытыми?
Никто не верил, что так цивилизованный, культурный народ, как немцы.
Этих вопросов три. Во-первых, почему такой цивилизованный и культурный народ, как немцы, массово уничтожали безоружных людей? Во-вторых, все удивляются, почему евреи, несмотря на свой исторический опыт, позволили с собой такое обращение? И, наконец, почему мир это допустил?
Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю...
Более 10 лет известный публицист Владимир Быстров возглавлял комитет «Они были первыми», в который входили потомки представителей первой волны русской эмиграции, насильно депортированных в СССР. Его отец был похищен НКВД вскоре после окончания Второй мировой войны. В то время Владимиру не было и 10 лет. Больше они не виделись. Как убежден сегодня господин Быстров...
Дело в том, что российская эмиграция уже с конца 30-х годов понимала, что она очутилась во всей Европе, а, естественно, прежде всего, в Восточной Европе, в клещах. То есть, с одной стороны, нацизм, с другой стороны, большевизм, и у нее не было выхода.
В марте 1939 года на территории Чехии и Моравии был установлен немецкий протекторат. Что значило это для русских эмигрантов?
Должны были регистрироваться на так называемых российских сборных пунктах, централах, которые подчинялись Берлинскому управлению русских в оккупированных странах. В Праге было такое русское «Фрештерунг», было такое украинское, и некоторые ускользнули от этого, потому что себя заявляли, скажем, кавказцами, и ездили в Берлин, где было специальное кавказское бюро, и так далее, и так далее.
Спустя несколько дней после объявления протектората на одной из частных пражских квартир группа 4 генералов, включая русского эмигранта Сергея Войтиховского, собралась с целью организации военного сопротивления против оккупантов под названием «Оборона народа».
Потом еще осуществилось несколько встреч. Это все знаем по мемуарам разных участников этих встреч. То есть этих 4 участников, или 3 оставшихся, кроме Войтиховского. И это все. Потом Войтиховский из этого дела где-то исчезает, нам его фамилия.
По данному поводу существуют 2 предположения. Либо кандидатура генерала Войтиховского не устраивала участников сопротивления молодого поколения, которые были настроены на сотрудничество с Советским Союзом, либо он получил какое-то тайное поручение и начал вести подпольную работу.
Про это есть какие-то свидетельства о том, что он собирал деньги для помощи семьям военных, которые ушли за границу воевать против фашизма. Это качество... В общем, все, потому что вся организация потом была где-то в 1941-1942 году разоблачена, потому что она была очень широкое, но организовано слишком военным способом, то есть было слишком много способов, как ее обнаружить. Все руководство ее или ушло за границу, или было арестовано, и так далее. Войтеновский где-то остался в стороне, потому что уже в этом не участвовал. Но больше мы совершенно ничего про это не знаем.
Каковы были идеалы инициаторов данного движения, которое несколько раз возрождалось, и участники которого занимались также организацией пражского восстания?
Шло о людей, которые в значной мере были, например, бывалые легионеры.
Многие из них были бывшими легионерами, верными традициям Первой Чехословацкой Республики при Масарике. Их целью было восстановить границы государства так, как это было до Мюнхенского договора, снова ввести парламентскую демократию. При этом армия должна была бы остаться аполитичной, она состояла бы из профессиональных военных, принесших присягу Родине. Разумеется, что все это вовсе не нравилось коммунистам, которые пытались склонить на свою сторону и военных батальона Людвига Свободы, начавшего воевать на Восточном фронте в 1943 году.
Рассказывает историк Йиндрих Марек. Предпринимались ли в отношении русских эмигрантов репрессии со стороны немецких властей?
В 1941 году, после нападения Германии на Советский Союз, той же ночью было изъято около 300 или 400, это число неизвестно, представителей российской эмиграции и тех, которые были гражданами протектората, и тех, которые не были. Они были посажены в тюрьму. И там проходили разные исследования, потому что считались пятой колонной России и не Советского Союза, но России. В большинстве случаев они вернулись домой. Несколько из них пожаловали дальше в концлагере. А некоторые, как, например, мой отец, вернулись домой, но были в так называемой домашней тюрьме, то есть хаус-аресте, и должны были каждую неделю отмечаться в гестапо, не могли уезжать из Праги и так далее, и так далее. То есть была такая репрессия, но не было какой-то явной. Были они под надзором, если так можно сказать.
Чем этот день, 8 мая, является лично для вас?
Жили мы в Праге, которая не очень так пострадала в большинстве районов во время оккупации. Жили мы в районе достаточно на чистый лад ориентированным. И думаю, что, поскольку понимаю свою маму прежде всего, они все обращались к тому, к надежде, что возвращается на свою Чехословакию, возвращается президент Бенеш, и все будет в порядке. Были многие русские иммигранты, которые хотели покинуть Чехословакию перед приходом Красной Армии, но их чешские жены никак не понимали почему. Потому что ведь почему? Ведь здесь будет свобода, опять все нормально. Какой опасность вам может угрожать, где угрожала до войны, почему бы угрожала теперь? Потом был шок, естественно, но причем опять я могу сказать, что после того, как были похищены русские эмигранты смершевцами и НКВДистами, опять, если у них были русские жены, так эти семьи немножко замкнулись и знали, что делать. Вдруг придут и увезут всю семью. А если были чешские супруги, они кричали на все стороны. Они ходили, писали. Неимоверно читать все документы, куда они писали, куда они прорвались. И воевали за то, что вдруг президент Бенеш и Чехословакия не может это. Могла. Но это они никогда не поняли. Но это опять вело к тому, что эти чешки имели терпение. Я не знаю, если это терпение, если это правильное русское слово. Имели силу. Они часто 10 лет, 12 лет совершенно не имели никакой весточки о своих супругах. Они верили, что они однажды вернутся. Это случай моей семьи, но я знаю много таких вокруг, и так мы это все могли пережить. Поэтому 8 мая для нас это конец войны.
Как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли, неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет, не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки.
Дочь героя Советского Союза, командующего Первым Украинским фронтом генерала Николая Ватутина, член редколлегии издающегося в Праге журнала «Русское слово» Елена Ватутина, День Победы отмечает 9 мая, как это принято в России. В память у нее навсегда сохранился и самый первый день войны.
Я даже могу сказать о самом первом дне войны. Мы с мамой были на Кавказе, в Ессентуках, мама лечилась там. И я помню, что мы хотели с мамой идти вечером на концерт, было воскресенье. И я ждала маму после процедур и видела, как она бежала по улице. И я даже испугалась, думаю, что такое, что-то случилось ли вообще. И первое, что когда она влетела в комнату, она, у нее глаза были такие расширенные, и она говорит: «Война, война». Я даже не поняла, какая война. Но тут же это было около, где-то около 12 часов, тут же было выступление Молотова, который объявил о начале Отечественной войны. Потом помню этот страшную поездку из Ессентуков в Москву, где мы ехали 5 дней. Мы приехали с мамой, значит, 28-29, а следующий месяц, 26-го, уже отец уезжал на фронт начальником штаба Северо-Западного фронта, а потом уже в 42-м году был организован Юго-Западный фронт, это под Сталинградом. Осенью отец вернулся в Москву, готовился вот этот Юго-Западный дополнительный фронт после окружения Сталинграда, а потом уже из этого Юго-Западного был командующий Воронежским фронтом, который был потом переименован в Первый Украинский фронт. Ранен был в 44-м году, 29 февраля, и умер 15 апреля. Ранен он был, он объезжал фронт, объезжал армии, потому что должно было уже пересекаться граница в Чехию. Ну и по дороге был ранен бандеровцами. И через 45 дней, 15 апреля, он умер.
Я слышала о том, что вашим желанием было перенесение могилы вашего отца.
Похоронен он в Киеве, к сожалению, потому что, во-первых, Киев для нас теперь недоступен. Вернее, туда просто... А главное, я вам еще должна что сказать. Он похоронен на том месте, где мы когда-то жили. Улица называлась Роза Люксембург, и там мы жили. А рядом это Верховная Рада. Эти митинги, понимаете ли, какие-то там голодовки, все это проходит в этом же парке, в Мариинском, да, прямо около могилы. Я вам должна сказать, что мама вообще не хотела, чтобы его хоронили в Киеве. Она надеялась, что... Мы жили тогда в Москве, она надеялась, что будет привезен в Москву и похоронен в Москве. Но тогда у папы был на фронте представитель Верховного Главнокомандования, это Хрущев, Никита Хрущев. И он настоял на том, что раз освободитель Киева и так далее, он должен быть похоронен в Киеве. Но, а сейчас это для нас очень тяжело, потому что не я, мне тяжело туда поехать. И моему сыну, который живет в Москве сейчас, тоже тяжело ездить туда, в Киев. И, собственно говоря, на этой могиле очень редко, когда мы бываем. Я последний раз была там, когда было 60-летие освобождения Киева, и я ездила с чешскими легионерами, они меня пригласили поехать в Киев, и я там была последний раз.
По словам госпожи Ватутиной, то, что ее беспокоит сегодня, является недостаточное внимание в Чехии к легионерам, воевавшим на Восточном фронте.
Недавно была на похоронах Марии Штайнеровой, ей 92 года было, ну, понимаете. Я думала, что просто более торжественные будут похороны, потому что она прошла то же самое от Бузулука до Праги, и она была выброшена в Татры вместе со Швермой. Так что она, понимаете, может быть, войну знала больше, чем кто-либо другой. Но, а, понимаете, было там всего лишь 2 легионера. Старый доктор, которому 94 года. И вот моя приятельница Мария Кашпарова, она была тогда Колонеева, а ей 80, 7 лет, ну, понимаете? Я даже не знаю почему, потому что ведь чехам наоборот надо было бы гордиться. Гордиться такими людьми. Ведь даже вот Мария Кашпарова, она все время такая радость была, когда перешли Дуклу, да, когда уже очутились на своей территории. Вы даже себе представить не можете, какая это была для них радость. Они себя чувствовали просто тогда. И очень многие ведь, понимаете, шли от Бузулука до Праги, но не дошли. История есть история. Я даже не знаю, почему чехи так равнодушно к этому относятся. Потому что тот террор, что был это, при немцах, это вообще было, знаете, и голод, и холод, и все что угодно.
Она вынесет все, переждет, не записывай землю в калеки.